Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Стиль арт-деко в «Метрополитен» и в музыке. «Звездный час Нью-Йорка». Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в музей «Метрополитен», где в отделе дизайна проходит выставка «Стиль арт-деко». Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? С арт-деко Нью-Йоркскому музею «Метрополитен» чрезвычайно повезло. Еще в 20-е годы, когда новый стиль только появился на свет, кураторы музея, мгновенно оценив его возможности, покупали у европейских мастеров их лучшие вещи. Ценные экспонаты попали в собрание «Метрополитен» напрямую, минуя промежуточных владельцев. Это объясняет и безукоризненное качество, и богатство коллекции. На нынешней выставке показана лишь малая часть того, что хранится в запасниках. Но и такая экспозиция прекрасно рассказывает историю последнего успешного стиля западного искусства. Середина 20-х. В Европе потерянное поколение торопится жить. Короткие юбки, короткие стрижки, короткие книги, африканские ритмы. Век джаза. Новому времени нужны новые вещи. Едва оправившись от войны, французы, кто же еще, решили вернуть почти угробленному континенту вкус к жизни и любовь к роскоши. Знающие в ней толк парижане решают вернуть себе звание столицы, на которую претендовала довоенная Вена. Чтобы показать себя в международном контексте, Париж в 1925 году устраивает выставку декоративных искусств, давшей намного позже наименование последнему из великих художественных стилей Европы – арт-деко. Он был то ли опровержением, то ли продолжением стиля ар-нуво, соблазнительного, но слишком вычурного искусства прекрасной эпохи. Шедевр арт-деко – машинный век с человеческим лицом, пусть и раскрашенным. Этим стиль арт-деко отличается от бездушного функционализма, объявившего орнамент преступлением и застроившего планету взаимозаменяемыми коробками, которые и снести не жалко. Парижская выставка арт-деко покорила мир, хотя его там было не так уж много. Англичан представляли шотландские дизайнеры. Мастера Тевтонской Европы не приехали вовсе, слишком поздно пришло приглашение. Американцам, и это самое интересное, не нашлось, что показать. Тогда это никого не удивило. Американцы привыкли считать богатыми и безнадежно безвкусными родственниками. Оплакивая открытие Америки, Зигмунд Фрейд назвал ее «большой ошибкой». Европа, ее думающая часть, во всяком случае, была с ним согласна. Даже после Первой мировой войны. Хотя, вступив в нее, Америка стала первой державой, новый свет все еще был одушиной старого. Здесь спасались от истории и зарабатывали на жизнь. Америка была эстетической окраиной, отсталым захолустьем, где Европа повторяла себя в карикатурном виде. Античный портик в провинциальном банке. Зато европейцам арт-деко обещал долгожданный синтез. Объединив французский кубизм, итальянский футуризм и русский конструктивизм, художники арт-деко создавали свою азбуку дизайна. Стилизованные букеты, юные девы, мускулистые юноши, элегантные олени и лучи вечно восходящего солнца. В ар-нуво орнамент был повторяющимся и асимметричным, как волна. Искусство арт-деко любило энергичный зигзаг, подражавший молнии. Главным в новом стиле считалась беспрецедентность. 20 век тогда был еще молодым, но уже умудренным. Он чурался пышного прошлого, которое привело к катастрофе и жаждал обновления жизни или хотя бы ее стиля. Поэтому пафос выставки заключался в ее оригинальности. Организаторы запретили участникам использовать классические мотивы. Для этого художникам пришлось отказаться от универсального языка античности, которым они пользовались 25 столетий. Исключение сделали только для Италии, ибо считалось, что без колонн ей жить так же трудно, как без оливкового масла. Парижане отвели экспозиции громадную эспланаду, ведущую к Дому инвалидов. Через 6 месяцев все павильоны должны были снести. Недолговечность выставки провоцировала дерзость зодчих, азартно игравших новыми формами и материалами. Лучше всех с этим справлялась советская Россия, блеснувшая конструктивизмом, впервые, как считают историки, привившим архитектуре любовь к стеклу и бетону. Однако в плотно застроенной Европе новому стилю негде было развернуться. Оставшись без места, он либо измельчал до штучной мебели и ювелирных украшений, либо отправился в дальнее плавание, как это произошло с атлантическим лайнером «Нормандия», первой усладой богачей и последним убежищем европейской роскоши. Сохранившиеся экспонаты, спасенные с этого корабля, лучшие на выставке. Из них видно, что для дизайнеров «Нормандии» не было мелочей. Все детали, от золоченных панно до шрифта в меню, от кожаных стульев до платиновых сервизов, звучали мелодии в тональности арт-деко. Оказалось, что это была не симфония, а реквием. Когда Гитлер захватил Францию, «Нормандия» стояла на приколе в Нью-Йорке. Американцы решили перевозить на судне солдат, но во время перестройки, зимой 1942 года, на борту начался пожар. Его погасили, но вода из бронзбойтов замерзла, и под тяжестью льда «Нормандия» пошла на дно Гудзона, прямо посреди города, на 88-м пирсе. Стоя на нем, легко убедиться в том, насколько удачнее была судьба арт-деко в Нью-Йорке. Но об этом мы поговорим в конце сегодняшнего «Американского часа».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск рубрики «Картинки с выставки». К разговору о стиле арт-деко подключается музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как вы слышали, я, рассказывая о выставке арт-деко, мы должны договориться раз навсегда, что если это европейское искусство, то это арт-деко, если это американское, то это арт-деко, потому что иначе мы не поймем, о чем мы говорим. Так вот, говоря об этом стиле, для меня это, как я уже сказал, в первую очередь Нью-Йорк 30-х годов. А для вас что такое этот стиль?
Если говорить о Нью-Йорке, то это, конечно, лампы Тиффани. Для меня это главная примета такого вот воспоминания об... в данном случае деко уже, да? Но если говорить, скажем, о музыке, то я для себя, вот думая о том, какая музыка могла бы сопровождать наш с вами разговор о арт-деко, я подумал о том, что есть несколько композиторов, и вот у них такие сочинения, которые, по-моему, напрямую связаны с этим направлением.
Соломон, а в музыковедении есть такое понятие, как музыка арт-деко?
Нет, в том-то и дело, что нет. Поэтому мой выбор может показаться парадоксальным, потому что первым я хотел бы вспомнить о знаменитом сочинении Камиля Сен-Санса «Лебедь». Это одно из самых популярных вообще произведений всемирной музыки. Но ведь подумайте, эта музыка, когда она звучит, ведь это же чистая брошка, изображающая лебедя. То есть, мне кажется, что это идеальное воплощение стиля арт-деко в музыке. Арт-деко – это для меня прикладное, в первую очередь.
Лампы, оно называется брошки. Арт-деко – это от декоративного искусства.
Да. И поэтому я вот здесь и выбрал те произведения, которые тоже как бы являются такими прикладными штучками. То есть, встает перед нами какая-то некая игрушка.
Кроме всего прочего, Сен-Санс, о чем часто забывают, в этих опусах своих стилизовал и пародировал такую другую музыку. То есть это еще и стилизация, да?
Ну, он был вообще потрясающим мастером. Сейчас ведь забывают о том, что Сен-Санс был музыкальным вундеркиндом побольше Моцарта. Может быть, вообще величайшим музыкальным вундеркиндом, известным в истории, потому что он начал сочинять в 3 годика, а когда он дебютировал как пианист, ему было 10 лет, значит, то он предложил аудитории на бис, чтобы ему выбрали бы любую из 32 сонат Бетховена, он сыграет их наизусть. Память у него была фантастическая. Он, если читал страницу текста прозаического, поэтического или музыкального, он ее тут же запоминал наизусть навсегда. Он обладал глубочайшим и широчайшим познанием в самых разных областях. В геологии, в ботанике. Назовите только область, и Сен-Санс был в ней специалистом. Это был удивительнейший человек. И он не думал, может быть, о том, что «Карнавал животных», которое стало в итоге, быть может, самым популярным сочинением.
Во всяком случае, это... с него начинались уроки пения в моей школе. Я думаю, не только в моей.
А он ведь его сочинил как приватную, что ли, шутку весь выпуск. Он не хотел даже его при жизни издавать. До сих пор, когда мы слушаем эту музыку, то мы себе вот воображаем этого лебедя белого, плывущего по реке, и, по-моему, это полное воплощение стиля арт-деко в музыке.
Thank you.
Другой опус, который для меня тоже является ярким примером арт-деко, это произведение Габриэля Фаре, ученика Сен-Санса, его любимого ученика. Сен-Санс более, может быть, даже сейчас знаменит, чем Фаре. Фаре – классик во Франции.
Знаменитый его реквием, да?
Да, он мелодист замечательный, как и Сен-Санс, кстати. Но как и к Сен-Сансу, сейчас к нему несколько такое, может быть, ироническое отношение. Декоративность, обвинение, которое им предъявляется, именно то, из-за чего я и включил их сегодня в нашу программу. Они оба очень декоративные.
И красивая музыка. А красивая, да, в 20 веке всегда подозрительно, да?
Да, к ней относится как к китчу.
Именно поэтому и эти стили – ар-нуво и ар-деко часто к ним относились плохо, особенно критики из стана модернистов, которые говорили, что, как вы помните, орнамент – это преступление. И несмотря на то, что орнамент – это преступление, но эти произведения и искусство, и архитектуры, весь этот стиль, он сегодня выглядит замечательно и становится предметом эстетического любования. Чего не скажешь о бескрылом модернизме, функционализме.
Я совершенно с вами согласен. И добавлю, что сочинение и Фаре, и Сен-Санса, несмотря на эти многолетние на них нападки и обвинения их в дурновкусе, они все эти годы оставались в репертуаре. Публика любит их слушать.
Вы знаете, когда я учился в университете, у меня были очень хорошие профессора, знатоки поэзии 20 века, и они с презрением всегда говорили о Северянине, о Бальмонте. Но я уже тогда любил этих поэтов.
Вот очень интересно, что вы назвали, скажем, Бальмонта, потому что я хочу показать сочинение Габриэля Фаре, которое называется «В запахе белых роз», это вокальный номер, он написал его на стихи такого поэта Шарля ван Лерберга. Это бельгийский поэт, который родился в 1861 и умер в 1907 году. Современник Метерлинка, только Метерлинк дико-дико прославился, а Лерберг остался никому неизвестен. При этом любопытно, что его тут же перевели и издали отдельной книгой в издательстве «Скорпион» в России.
Ой, это было, да, очень популярно. Вообще, бельгийскую литературу знали, любили в России.
Да, и тогда его любили, и цитировали, и почитали в России. И вот на его цикл стихотворной «Песни Евы» Фаре написал свой цикл, и этот номер называется «В запахе белых роз». Начинается он там: «Ева сидит и мечтает». И звучит эта музыка в исполнении американских артистов, сопрано Дон Апшоу и пианист Гилберт Кейлиш. Это настоящая камея.
Огромное влияние на формирование стиля ар-деко, как скажет каждый учебник, оказало русское искусство, особенно русские балеты, но вообще вся экзотика, пришедшая в начале века в Европу из России, была стилеобразующим элементом. Как это сказалось в музыке?
В музыке, конечно же, это прежде всего проявилось через творчество Стравинского, любимого автора Дягилева, а уже через балеты Дягилева это как бы вернулось в европейскую культуру. Но я хотел бы обратить внимание на одного предшественника Стравинского, забытого. Все мы помним, что на Стравинского очень повлиял Римский-Корсаков. Но забывает вот о чем. Ведь знаменитая «Жар-птица», которая была заказана Дягилевым Стравинскому и которая прославила в 1910 году молодого композитора, сразу сделав его европейской знаменитостью. Сейчас немногие помнят, что «Жар-птицу» должен был для Дягилева писать композитор Анатолий Константинович Лядов, который родился в 1855 и умер в 1914 году. Но Лядов писал так медленно и так тщательно подходил к своим сочинениям, и так не любил писать какие-то такие большие полотна, что он затягивал историю с этим балетом «Жар-птица», пока это все Дягилеву не надоело, и он отдал этот заказ Стравинскому. Но сначала был Лядов. И не случайно к Лядову обратился Дягилев с этим, потому что Лядов в известном смысле был вот этим идеальным автором ар-деко. Миниатюры он эти делал. Вот одна из них знаменитая. Музыкальная табакерка, так она и называется. Табакерка.
То есть вот тот самый декоративный элемент уже прямо в названии заявлен. Да,
вот это и вот есть вещь, сделанная руками композитора. Но и другие его сочинения, вот я хочу показать сегодня «Бабу-Ягу», это тоже некая палехская шкатулка с изображением вот такого фольклорного материала в этом вот символистском условном духе. Причудливая, экзотическая, мастерски сделанная. Лядов был великий мастер оркестровой миниатюры, ни с кем не сравнимый. Действительно, вот другого нет такого мастера в русской музыке. И в исполнении Василия Синайского, филармонический оркестр BBC, в этом сочинении все вот это изящество, все это филигранное мастерство Анатолия Лядова. И, наконец, сам Стравинский, «Жар-птица». Опять-таки, что такое «Жар-птица»? Это тоже изображение. И «Жар-птица», какой она появилась в сезонах Дягилевского балета, произвела неизгладимое впечатление на парижскую публику. И таким образом через это русло русское влияние возвратилось во Францию, и круг таким образом замкнулся, потому что Сен-Санс влиял на русскую музыку, он влиял на Чайковского. Замечу, кстати, в скобках, что Сен-Санс первым привез партитуру Бориса Годунова во Францию. Такой интересный кружочек. И все это перешло к Стравинскому. А Стравинский это все опять вернул во Францию. И «Жар-птица» навсегда стала одним из знакомых европейских символов русской культуры.
На волнах радио.